Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Дмитрий Ковтун находится в критическом состоянии. Начато следствие по делу о хищениях в пенсионном фонде. Джордж Буш признал необходимость сменить политику в Ираке. Дмитрий Ковтун, российский бизнесмен, встречавшийся в Лондоне с бывшим сотрудником ФСБ России Александром Литвиненко в день, когда того отравили полонием-210, находится в критическом состоянии. По словам врачей, у Ковтуна те же симптомы, что и у Литвиненко, умершего от воздействия радиоактивного вещества. Как сообщается, Ковтун впал в кому вскоре после того, как дал важные показания по делу о гибели Литвиненко российским и британским следователям. Ранее представитель генпрокуратуры Марина Гриднева заявила:
после допроса Ковтуна и бесед с врачами у органов прокуратуры появились основания полагать, что Дмитрий Ковтун и Александр Литвиненко были отравлены радиоактивными нуклидами. Не исключая, что для полного расследования уголовного дела может возникнуть необходимость визита в Лондон российских следователей.
Сказала Марина Гриднева. В Лондоне в четверг незначительные следы радиоактивного облучения найдены у 7 работников гостиницы, в которой Литвиненко побывал в предполагаемый день отравления. В британской столице в четверг прошли похороны Литвиненко. Российская журналистка Анна Политковская, убитая 2 месяца назад в Москве, названа героем, отстаивавшим свободу прессы в мире. Присуждающий это звание Международный институт прессы подчеркнул, что это дань признания мужеству Политковской и других журналистов, работающих в России, где с 2000 года были убиты свыше 20 сотрудников СМИ. Большинство этих преступлений остались безнаказанными. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Как сообщает МВД, ряд руководителей фонда подозревается в растрате миллиарда рублей, выделенного на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний, в том числе американская IBM, AirStyle и Lamita. Союз правых сил, Яблоко, Демократическая партия и Свободная Россия договорились выдвинуть единый список кандидатов на выборах в Московскую областную думу 11 марта. Руководители региональных отделений этих 4 партий рассчитывают получить не менее 20% голосов избирателей. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Выступая после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, Буш назвал достойными серьезного изучения рекомендации влиятельной американской комиссии, посоветовавшей изменить все дипломатические и военные подходы к решению иракской проблемы.
Считаю, что нам нужен новый подход. Поэтому я и просил Пентагон проанализировать новые пути. Именно поэтому премьер-министр Блэр прибыл сюда, чтобы обсудить эти новые пути. Обсудить, как нам добиться поставленной цели. А цель это, чтобы Ирак стал полностью дееспособным государством, мог сам себя защитить и стать нашим союзником в борьбе с терроризмом.
По словам Буша, успех в Ираке зависит от победы над экстремистами во всем ближневосточном регионе.
Радио «Свобода». Новости.
Права русскоязычного меньшинства в Эстонии ущемляются, заявляет Международная амнистия. В обнародованном докладе правозащитной организации говорится, что русскоязычное население Эстонии, треть всего населения республики, терпит притеснение во многих областях, в том числе и языковой. Носители русского языка де-факто вытеснены с рынка труда и из системы образования, подчеркивается в докладе. Парламент Грузии в обращении к мировому сообществу назвал провокацией заявление Госдумы России о необходимости признания независимости Южной Осетии и Абхазии, передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузинские депутаты выразили свое возмущение в специальном обращении к мировому сообществу и международным организациям. Вместе с тем, председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что Грузия должна проявить сдержанность. Решение Государственной Думы, конечно, провокация. Однако такие провокации не заставят Грузию свернуть с курса на евроатлантическую интеграцию и мирное разрешение конфликтов. Министр иностранных дел Гела Бежуашвили призвал депутатов не драматизировать ситуацию. «Я бы не стал придавать слишком большое значение произошедшему в Москве, поскольку решение Государственной Думы, по сути, абсолютно беззубое». Тем не менее, парламент Грузии предупредил международное сообщество, что Россия, которая, казалось бы, должна способствовать укреплению мира в регионе, по мнению депутатов, на самом деле потакает сепаратизму и тем самым, по их мнению, разрушает основы региональной стабильности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Турция пытается найти компромисс с Европейским Союзом. По сообщениям, Турция предлагает открыть один морской порт и один аэропорт для судов и самолетов Греческой Республики Кипр. Европейская комиссия пока не может подтвердить этих сообщений. МИД Турции от комментариев отказывается. В Афганистане совершено очередное нападение на военнослужащих НАТО. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну. Погиб по меньшей мере один человек, 5 ранены, все местные жители. Нападение совершено на юге страны, в Кандагаре. Прокуратура Мюнхена прекратила расследование по делу двух немецких солдат, которые, находясь в Афганистане, сфотографировались с черепами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Как говорится в заявлении прокуратуры, действия солдат не подпадают под статью «Нарушение покоя мертвых». Территория вблизи Кабула, где были найдены черепа, никогда не была кладбищем. Местное население давно достает там глину для строительства жилищ. А только в случае осквернения захоронений можно было бы говорить о составе преступления, отмечает прокуратура. Так как фотографии были сделаны в 2003 году, то для преследования по другой статье «Нарушение общественного порядка и спокойствия» нет оснований, истек срок давности. Появившиеся в конце октября фотографии немецких солдат, позирующих с черепами, вызвали возмущение в мире и повредили репутации Бундесвера. Несколько человек были уволены из армии, дома против них были начаты расследования. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Саудовской Аравии силы безопасности вступили в перестрелку с боевиками в городе Джидда. Боевики первыми открыли огонь, когда их машину остановили для проверки. Ранены два сотрудника сил безопасности. Здание, в котором боевики укрылись после погони, было оцеплено. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Король лир» Льва Додина и к завершению ярмарки «Нон-фикшн». Во второй части программы «Эйнштейн и Маргарита», новый альбом Эльдара Джангирова, итоги премии «Букер» и разговор с Чингизом Айтматовым. В воскресенье завершила работу в Москве книжная выставка «Ярмарка Нон-фикшн». Впечатлениями о ней делится историк Илья Смирнов, который по традиции у нас освещает русскоязычные новинки этой самой «Нон-фикшн».
Оценивать мероприятие обзорно-обобщающего характера надо бы прежде всего по алгоритму, на основании которого подбирается материал, чтобы он, естественно, вытекал из жизни. Паркетчиков не объединяли с венерологами по принципу «и те, и другие занимаются половыми проблемами». Чтобы сами организаторы, объявив правила игры, в дальнейшем их придерживались. Претензии к нон-фикшн начинаются с названия. Оно апофатическое, от противного, не билетристика. Уголовный кодекс, астрологический календарь, реклама, которую засоряют почтовый ящик, мемуары порно-звезды, научная монография – все это нон-фикшн, но, согласитесь, совсем не одно и то же. А в «Доме художника» богато представлено еще и самое, что ни на есть фикшн. От подарочной классики до вездесущего Александра Проханова. Одним из хедлайнеров, черт возьми, я сам начинаю изъясняться на смеси английского с нижегородским, это заразно. Так вот, ярмарочной приманкой оказался драматург Том Стоппард с трилогии «Берег утопии». То есть даже широкое, как матросский клеш, и самоопределение все равно не соблюдается. Поэтому в рекламных публикациях поясняют – ярмарка интеллектуальных книг. Не имел бы ничего против такого отбора «Умные книги против глупых», если бы не результат. У самого входа карикатура на герб. Двуглавый дракон, увенчан вместо короны серпом и молотом, в одной лапе держит виселицу, в другой – топор. Это обложка. Называется «Ментальность Орды». Книга аналитичных раздумий ведомого украинского письменника про корени российской экспансионистской политики. Повернув налево, вижу прилавок с глянцевыми журналами «Мадам Фигаро». Богатая реклама. Глянцевая мечта Эллочки-людоедки о красивой интеллектуальной жизни замужем за миллионером Корейка. Прилавок напротив. Сочинение Петра Краснова. казачьего генерала, который в эмиграции добровольно пошел на службу к Гитлеру, был осужден как военный преступник. С чем таким уж интеллектуальным ассоциируется этот деятель? Ну, разве что с теорией о том, что казаки происходят от германского племени готов, поэтому не имеют с расово неполноценными славянами ничего общего. Разрабатывалась у них в министерстве Розенберга такая новая этнография. Вот еще трактат на тему «Чем женщина отличается от человека». Вот сборник, с позволения сказать, поэзии, для которой сравнение с надписями на стене туалета было бы слишком лестно. Туалетные авторы иногда бывают остроумны и умеют рифмовать. А наш интеллектуал, нашумевший в 90-е годы порнограф и провокатор, позднее попросивший политубежище за границей, ведь не забывает оттуда просвещать неблагодарную родину. Конечно, не вся выставка такова. Встретил на стендах научных издательств добрый десяток книг, которые уже имел удовольствие рецензировать поверх барьеров в этом, в прошлом, а то и в позапрошлом году. Но ассортимент в целом иллюстрирует афоризм Сергея Ивановича Кургиняна про современную культурную политику. Свободная конкуренция огурцов с сорняками на огороде. Кстати, его альманах «Россия-21» тоже представлен, скромный такой закуток, не сравнить с полиграфической роскошью новых хронологов и алхимиков оккультизма. Заходя в гастроном, мы ожидаем, что доброкачественными будут не некоторые, даже не большинство, а все товары на прилавке. Почему-то к пище духовной подход иной. Любая попытка отделить литературу от макулатуры встречается в штыки. Дескать, оценочные суждения, пережитки тоталитаризма. Между тем, культура начинается с оценочных суждений. Со стремления различать добро и зло, правду и неправду. Идеал безоценочного плюрализма – помойное ведро. На ярмарке поражает катастрофический дефицит, почти полное отсутствие естественных наук. Как заметил несколько лет назад по поводу гуманитаризации академик Геннадий Андреевич Месяц, раньше дело делали, теперь все в основном болтают. Ведь не скажешь, что место, освобожденное от химии и биологии, заняла серьезная история. Нет, все больше духовные поиски и сакральный экстаз. О том, что естественные науки в России еще существуют, напомнил Александр Гордон. Стенограммы его покойной ночной телепередачи до сих пор выходят в виде книг. И еще две симпатичные девушки раздавали пригласительные на встречу последователей каббалы, которая состоится, где бы вы думали, в Институте географии Академии наук. Ярмарка отражает ситуацию в российском книгоиздании. При несопоставимой трудоемкости литература и макулатура имеют одинаковый правовой, экономический и, хуже всего, общественный статус, создаваемый масс-медиа. Потом организаторы патологического равноправия огурцов с сорняками будут ссылаться на рынок. Плохо берут вашу науку и жизнь. Конечно, годовая подборка журнала по самой льготной цене обойдется посетителям ярмарки в 840 рублей, а в обычной рознице 130 за номер. А ведь именно такой журнал, а не глянцевая билиберда про звезд шоу-бизнеса, должен быть доступен любому школьнику. В общем, просвещение и оболванивание – разные отрасли. И лицензии, и налоги, и выставки у них тоже должны быть разные.
Впечатлениями о книжной ярмарке делился Илья Смирнов. А к упомянутой им трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии» мы вернемся в следующей передаче. У микрофона Марина Тимашева и в эфире «Российский час поверх барьеров». Фонд Станиславского по традиции предварял вручение премии театральным фестивалям в Москве. Выбор можно считать безукоризненным. Это «Фауст» Эймунта Сенекрошуса, о котором я уже подробно рассказывала, и «Король Лир» Малого драматического театра Петербурга в режиссуре Льва Додина. Спектакль этот выдвинут на «Золотую маску» и, значит, еще раз приедет в Москву в марте-апреле 2007 года. Сейчас его играли в помещении Московского театра юного зрителя. Художественный руководитель театра Генриетта Яновская совершила необыкновенный по нынешним временам поступок. Она сняла собственные спектакли, чтобы уступить сцену актерам Льва Додина. Актеры написали для нее песенку. На маленьком банкете после спектакля ее, аккомпанируя себе на гитаре, исполнил один из лучших актеров театра Сергей Курышев. В спектакле он играет Глостера. Поясню только, что у Геты Яновской и у Камы Гинкаса, режиссера театра юного зрителя, ленинградские корни. И еще первая строчка песни у меня не записалась, извините.
В театр московский впускает порой петербургского льва. А может, все просто, один и у льва, и редчайший из гет Васильевский остров, с которого в мир смотрит им интеллигент, Васильевский остров, с которого в мир смотрит интеллигент. Не верьте газетам, когда они бравые песни поют, и шоу-поэтам, когда они грязь телелитрами льют. Прислушайтесь, дети, как старый акустик советую вам, и к Леве, и к Гете, и к лучшему из москва-питерских кам, и к Леве, и к Гете, и к лучшему из москва-питерских кам. Спасибо Яновской за то, что для нас размыкает свой мир. По сцене московской шагает страдающий питерский лир. Спасибо вам, гетто, пусть ночью придет к вам ваш лучший из снов. Васильевский, лето, та белая ночь, тот театр, пять углов. Васильевский, лето, та белая ночь, тот театр, пять углов.
Теперь о самом короле Лире. Специально для спектакля Дина Додзина сделала новый перевод трагедии. Он еще более прозаичен, чем предыдущий «Оси и сороки». Он грубее и жестче. Декорации к спектаклю делал Давид Боровский, и это его последняя работа. Давид Боровский художник гениально немногословный. Он одел сцену в черные ткани, на заднике деревянный крест-накрест доски, словно война уже идет или, во всяком случае, к ней готовится. Царство Лира явно разорено и небогато. Проблема разборок из-за недвижимости, преступлений из-за алчности волнует режиссера менее всего. Короля Лира играет Петр Симак. Куда делась изумительная мужская красота и редкой силы обаяния актера? Перед нами седобородый, согбенный Лир в белой рубахе и вязаных шерстяных носках. В сцене с дочерьми он похож на фигляра, склонного к розыгрышу и юродству. Сидящий за пианино шут Алексея Девотченко похож на жутковатого клоуна и играет мелодию на выход короля. Король медлит, заставляет себя ждать.
Тем временем я выражу мое тайное намерение. Дайте сюда карту. Знайте, что я разделил наше королевство на три части. Я намерен немедленно отрести все заботы и дела с плеч моего возраста, чтобы переложить их на ваши молодые плечи, пока я налегке ползу к смерти.
Дочерям велено объясняться королю в любви. Они равнодушны и монотонно, не утруждаясь притворством, бубнят выученные тексты. Лира это устраивает. Недаром строптивую Корделю он просит переписать речь. Да и злится он на нее наигранно. Так подобает вести себя королю в сложившейся внештатной ситуации.
Да будет так. Я отрекаюсь от отцовского долга, от родства и права крови. Ты будешь мне чужой. Отныне и навеки. Скифский варвар и грешник, кровосмеситель, мне будут милее, чем ты, моя когда-то дочь. Молчите, внесуся между драконом и его яростью. Я любил ее больше всех и думал припоручить ее нежной заботе свою старость. Прочь! И не попадайся мне на глаза! Клянусь, я лишаю ее отцовской любви!
Настоящая ярость будет овладевать им постепенно, когда вслед за Корделией неподчинение выкажет Кент, когда французский король согласится взять Корделию без приданного, помешав наказанию осуществиться в полной мере, когда Лир столкнется с Гонорилией и обнаружит перемены, произошедшие со старшими дочерьми. Перемены зримы. Слуги обряжают Гонорилию, в этой роли Елизавета Боярская, в роскошное белое платье с так называемым елизаветинским кринолином. И вот уже перед нами не дочь, а повелительница. Кстати, Гонорилию и Регану можно понять. Во-первых, они по-прежнему боятся отца и допускают, что он может попробовать вернуть себе власть силой. Во-вторых, поведение самого Лира, Шута и Кента одобрить невозможно.
Слушай, дяденька, а ты уверен, что ты с твоими дочерьми кровная родня? Они грозятся меня выбрать за правду, ты грозишься высечь за то, что буду врать? О, хотел бы чем угодно, дяденька. Только не султан! И все же я не хотел бы быть тобой. Ты обкромсал свой ум с двух сторон и ничего не оставил в середине.
Шут не выбирает выражения и режет правду матку, а чтобы заклеймить человека мерзавцем и отвесить ему пинок, Кенту довольна того, что ему не понравилась рожа этого человека. Можно найти оправдание и незаконному сынишке Глостера. Почему он должен постоянно расплачиваться за грех отца? Почему всю его жизнь всякий смеет звать его ублюдком? И почему отцу позволено винить во всем не себя, а природу и звезды? Иное дело, как далеко зайдут детки в борьбе с отцами. Грандиозно решена сцена ослепления Глостера. Свет гаснет, действительно гаснет, и в течение довольно длительного времени зрители сами становятся слепцами. Лев Додин заставляет нас физически ощутить страдания героя. Вот оклеветанный и изгнанный Глостером законный сын, в этой роли Данила Козловский, узнает, что приговорен к смерти, и его ищут по всей стране. Дабы не быть узнанным, он скидывает с себя всю одежду, перемазывается чем-то черным и притворяется сумасшедшим Томом. Рефреном всей роли, как известно, служат постоянно повторяющиеся слова «бедному Тому холодно». К тому же речь идет о голом человеке на голой земле. Но слова и метафоры – это одно, а самочувствие голого человека в пустом и враждебном пространстве – совсем другое. Оно странным образом передается всем сидящим в зале людям. А тут еще Лир, породненный бедой с бедным Томом, увидит в нем настоящего человека, то есть ногое двуногое животное, и велит своей маленькой свите раздеваться, дабы осталось в них только подлинное. И вот на пустой сцене жалкая группа обнаженных людей – сам Лир, чуть прикрытый длинным черным шарфом, Шут, стыдливо прикрывающий причинное место шляпой, опоясанный штанами Кент и вываленный в грязи Том. Это одновременно очень смешно и очень страшно. А потом уже только страшно. Лир пообещает вырвать глаза дочерям, а в следующей сцене дочери вырвут глаза Глостеру.
«Принец, Марине, как же тебя извлечь в этот сумасшедший мир? Ты... узнаешь меня?
Твои глаза мне памятны.
Смотрит на меня с прищуром. Нет, старайся, не старайся, слепой Купидон. Я уже не полюблю. Ты лучше прочти вот этот вызов и заметь, как красиво он написан. Даже если чепуха будет светиться, подобно солнцу, я ничего не увижу. Читай! Черт! Пустыми глазницами!
А, ты такой же, как и я! Ни глаз в глазницах, ни денег в кошельке!
Да, глазам твоим тяжело, зато кошельку легко!
Вот видишь, как устроен мир.
Видеть не вижу, но чувствую.
Ты что? Рехнулся. Увидеть, как устроен мир, можно и без глаз. Смотри ушами! Или, как презренный политик, надень свои стеклянные глаза и делай вид, что видишь то, чего не существует. Если ты хочешь плакать о моей неудачной жизни, тогда возьми мои глаза. Я тебя неплохо знаю. Ты Глостер. Ну! Ну! Будь терпелив! Плача. Пришли мы в этот мир, едва почуяв воздух в первый раз. Мы плачем и кричим. О! Слушайте проповедь! Едва родившись, мы плачем и кричим, сожалея, что вышли на этот вселенский балаган.
Заслышав о том, что Корделия идет войной на сестер, умница Шут заблаговременно покинет поле боя, и пианино, на котором он играл, окажется механическим. Шута нет, а клавиши поднимаются, опускаются, и мелодия продолжает звучать. И это жутко. А потом Лир. Не тот юродствующий старик, каким был в начале, а сильный, мощный, прозревший и словно помолодевший, увидит мертвые тела своих дочек и заплачет над Корделией. Я попробовала чуть-чуть показать вам спектакль, а теперь обобщу. Отчего-то принято считать, что режиссер должен быть концептуалистом, и в спектакле должна быть ясно и четко определена одна основная мысль. К пьесам таких требований никто не предъявляет, они могут быть обо всем. Вот о чем пьеса «Король Лир». Сюжетно ясно о том, как король-отец поделил царство между дочерьми и что из этого вышло. А вообще, о чем «Король Лир»? Начни рассказывать, потратишь день. Просто берите, читайте, думайте. Так и поступил Лев Додин. Взял, обдумал и прочитал вместе со своими актерами, не прикрывая их режиссерскими штучками. Вышел спектакль обо всем. О том, что молодость и старость враждебны друг другу. О том, что грехи отцов падут на детей, а дети станут заслуженным их отцами наказанием. О том, следует ли винить во всем природу или ответственность за деяние лежит на самом человеке. И о том, что такое человек – ногое двуногое животное или венец творения? О том, добр ли Бог, или он играет с людьми, как ребенок с мухой, обрывая ей крылышки. Еще о том, что отцы сами подталкивают детей к войне, ведут их к смерти, а потом рыдают над их телами. И о том, как люди меняются только от того, что пересели со стула на трон или переоблачились в царственное одеяние. И о том, что в борьбе с плохим мы приближаем ужасное. И еще о том, что уходит со сцены Корделии и Шуты, а механическая пианино истории продолжает выбивать всю ту же мелодию, и ничто не меняется в нравах подлунного мира.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. поправки в закон об адвокатуре. Сделают ли они российское правосудие более справедливым, а адвокатов более независимыми? Тему обсуждаем с адвокатами Игорем Труновым и Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Дмитрий Ковтун, российский бизнесмен, встречавшийся в Лондоне с бывшим сотрудником ФСБ России Александром Литвиненко в день, когда того отравили полонием 210, по некоторым данным находится в критическом состоянии. Как сообщается, у Ковтуна те же симптомы, что и у Литвиненко, умершего от воздействия радиоактивного вещества. В последние минуты, однако, начинает поступать опровержение того, что Ковтун впал в кому. Анна Политковская, убитая 2 месяца назад в Москве, названа героем, отстаивавшим свободу прессы в мире. Присуждающий это звание Международный институт прессы подчеркнул, что это дань признания мужеству Политковской и других журналистов, работающих в России. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Ряд руководителей фонда подозреваются в растрате денег, выделенных на закупку компьютерного оборудования. Следствие предполагает, что в сговоре участвовали представители некоторых компьютерных компаний. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Заявление было сделано им после переговоров в Белом доме с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. «Права русскоязычного меньшинства в Эстонии ущемляются», заявляет Международная амнистия. В докладе правозащитной организации говорится, что русскоязычное население Эстонии, треть всего населения республики, терпит притеснение во многих областях. Союз правых сил «Яблоко», Демократическая партия «Свободная Россия» договорились выдвинуть единый список кандидатов на выборах в Московскую областную думу 11 марта. В городе Балаково, Саратовская область, лидеру регионального отделения Союза солдатских матерей предъявлен иск в 5 миллионов долларов. Турция пытается найти компромисс с Европейским Союзом по вопросу о Кипре.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Эйнштейн и Маргарита», новый альбом Эльдара Джангирова, итоги премии «Букер» и разговор с Чингизом Айтматовым. В московском клубе «Синефантом» представили медиа-оперу «Эйнштейн и Маргарита». Тамара Лиленкова разговаривает о ней с композитором Ираидой Юсуповой.
Насколько я знаю, медиа-опер в России не так много, можно сказать, и нет. Я переношу принципы строения музыкальной формы, драматургии на видео. В данном случае это не типичная медиа-опера, это скорее медиа-версия оперы обычной. Безусловно, есть медиа-элементы, позволяющие назвать это медиа-оперой, множество фонограмм, необходимость использования видеограмм, видеоинсталляций, электронные музыкальные инструменты и дополнительные инструменты джазовые, которые не присущи оперному оркестру. Почему у вас возникла такая необходимость именно в такой форме? Потому что вы композитор академический. А сейчас на первом месте медиакультура. Если вот обратить внимание, как люди получают гранты, вот имеют те, кто развивает медиакультуру. Поэтому возник такой жанр, в котором пропагандируется, собственно говоря, музыка.
Но надо было ведь придумать какой-то и подходящий под это сюжет, и в то же время остаться в рамках этой музыкальной культуры.
Стало достоянием широкой общественности недавно то, что у Эйнштейна был роман с русской, с Маргаритой Каненковой, которая, во-первых, была женой известного скульптора Сергея Каненкова, и она в то же время была агентом советских спецслужб. То есть она с Эйнштейном знакомилась с совершенно определенной целью, но потом у них завязался страстный роман, который длился, даже когда супруги Каненковы выехали из Америки накануне первых ядерных испытаний в Москву, длился и после этого, в 15 лет, они переписывались. Не все доходило до нее, и он часто сетовал свои письма, что вот я понял, что не получила. Длилась переписка вплоть до его смерти.
Кто либретто писал?
Этой оперы писала либретто замечательный поэт Вера Павлова. А поскольку опера у нас многоязычная, то там очень важна английская составляющая, и переводил Стивен Сеймур. Поскольку история многокультурная и многоязычная, то мы задумали антологию оперы. Немецкая романтика, связанная с одной из жен Эйнштейна и с ним самим,
Есть итальянская опера, есть Рахманинов. Для американцев опера — это прежде всего мюзикл. Вот такой мюзикловый срез тоже есть. Как вы это все постановочным образом разрешили? Мы придумали ход. Маргарита предстает в обличьях разных женщин, поскольку она шпионка. То есть это Грета Гарбо и Ингрид Бергман, и модель Лиза фон Сагриф. Каненкова сыграла Михаил Александрович Пригов, который бытность свою был студентом-скульптором. И мы его заставили реально слепить голову Эйнштейна. Мы нашли двойника Эйнштейна, это замечательный музыковед Павел Луцкер, которого с Эйнштейном связывает владение скрипкой. Ну и, конечно, мы использовали фирменный прием Саши Долгина, мультипликацию реальных фотографий. Чьи голоса там звучат? Маргарита — это Татьяна Куинджи, солистка Геликон оперы. Лышон Эйнштейна — Лариса Андреева. Редкий голос, кларатурная мецца. Эйнштейн, солист новой оперы Анжи Белески. А Каненкова я привозила из Санкт-Петербурга. Это уникальный самый низкий бас мира, бас профунда Владимир Миллер. Уникальный контртенор тоже из Петербурга Дмитрий Попов в роли сына Эйнштейна и ангела смерти. Режиссером Ираиды Юсуповой в медиапроекте «Эйнштейн и Маргарита» был кинооператор и фотохудожник Александр Долгин.
То, что вы увидели, это не есть самостоятельный некий фильм-опера. Это попытка представить музыку Ираиды Юсуповой. Больше всего это похоже на монтажное кино в классическом его виде, поскольку мы воспользовались образами, собранными из десятков картин классических 30-х годов. Здесь есть Эрнст Любич, здесь есть Хичкок. Масса документальных фрагментов хроники 30-х годов. И все это густо перемешано с нашими достаточно любительскими съемками, собственно, анимацией, которую я делал просто дома на компьютере. Наши маленькие вставочки анимационные и наши досъемки послужили, ну, всего лишь, скажем так, связками, чтобы сгладить резкие монтажные переходы совершенно разных классических картин, разных режиссеров. Конечный продукт должен был быть, конечно, представлен на сцене, как реальная сценическая постановка оперная, где видеоинсталляция использовалась бы в сценографии, но исключительно как фон. А главное, конечно, это реальная опера.
Однако современные медиасредства не мешают традиционному восприятию музыки. По крайней мере, так считает Николай Александрович, меломан с 50-летним стажем.
Она занята поисками искусства, объединяющего самые разные жанры, возможности, в том числе технические, электронные, и соединяет это с киноэкраном. То есть она пользуется тем, что уже накоплено человечеством, и на этой основе она создает свое.
8 декабря медиа-оперу, о которой рассказывала Тамара Лиленкова, показывают в театральном центре на Страстном в рамках проекта «Открытая сцена». Спектакли «Открытой сцены» все поставлены на гранты правительства Москвы. А 5 декабря пришло известие, что «Эйнштейн и Маргарита» номинирован на «Золотую маску» в номинации «Новация». В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске программы мы познакомили вас с джазовыми новостями из Ростова-на-Дону, а сегодня Андрей Гаврилов с вестями из Киргизии.
Основное отличие географических карт мира от карт джазовой вселенной заключается в том, что на джазовых картах все еще возможны неожиданности. Одно из таких белых пятен до недавнего времени на джазовой карте мира была страна под названием Киргизия. Да, были замечательные народные певцы, или, как теперь говорят, музыканты в стиле world music. Конечно, были какие-то попсовые и тем более патриотические песни, но, в общем, этим все практически ограничивалось. Но, однако, не так давно появился человек по имени Эльдар Джангиров, который в своей родной Киргизии однажды в дискотеке своего родного отца нашел несколько пластинок Оскара Питерсона. Вот с этого все и началось. Эльдар сейчас считается одним из самых неожиданных и самых потрясающих открытий джазового мира. Вундеркиндов в джазе, конечно, очень много, и судьба их часто бывает непредсказуемой. Эльдар не вундеркинд. Он работал очень много, много учился, много записывался и очень долго ничего не издавал. Сейчас ему около 20 лет, И только сейчас у него выходит вторая пластинка, причем, что очень интересно, пластинка с записью его концертного выступления в знаменитом клубе Blue Note, сам факт попадания в который уже говорит о том, что он пользуется значительным уважением, по крайней мере, у тех, кто устраивает в Америке концерты. Первая пластинка Эльдара вышла годом раньше и представила его как фортепианного виртуоза. В общем, все рецензии были хвалебными, но сказать, что его точно уже записали в разряд современных музыкантов без приставки «вундеркинд», было, конечно, еще нельзя. Вот, очевидно, эта пластинка переломная в его биографии, потому что она показала, на что он действительно способен. Он не чудо-гений, он не вундеркинд, он полноправный джазовый музыкант, спокойно и уверенно отыгрывающий свою программу. Да, конечно, он не первый человек, который доказывает своим вторым или третьим диском свое право называться музыкантом. Вспомним хотя бы Стиви Вандера, немножко из другой оперы. Первая пластинка, которая называлась «Маленький гений, маленький чудо Стиви», и потом приставка «чудо», то бишь Вандер, к нему прилипла навсегда, став его настоящей фамилией. Он был вундеркиндом, потом стал полноправным музыкантом. Эльдар был вундеркиндом, не издававшимся, в отличие от Стиви Вандера. Эта пластинка в чем-то революционна. Он играет в манере не Оскара Питерсона или Эрла Гарнера, которыми были его учителями заочными. Он играет намного более современную музыку, скорее, может быть, в духе Билли Тейлора, Маккой Тайнера. Единственное, может быть, что несколько удивляет, это то, что в отличие от более ранних его программ, к сожалению, в ней трудно услышать отголоски киргизской музыки. Я не считаю, что обязательно нужно включать балалайку в русский джаз или какой-нибудь там джигурду включать в австралийский джаз, но музыка нейтральна, музыка интернациональна, это ее и плюс, и минус. На этом альбоме он впервые пробует себя как композитор. Он играет джазовые стандарты и четыре собственные композиции. По единодушному мнению публики, наиболее удачной композицией с этого альбома, из его собственных, является композиция «Искренне», которую мы сейчас вам и предложим. Эльдар Джангиров, Киргизия, США.
Андрей Гаврилов рассказывал о новом альбоме киргизского джазмена Эльдара Джангирова. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. 6 декабря литературная премия «Букер» назвала имя лауреата. Из новостных выпусков «Радио Свобода» вы его уже знаете. А мы, увы, не успели дать рецензию на последний роман «Шорт-листа» «Иерусалим» Дениса Соболева. Для полноты картины мы все же представим и его нашим слушателям, а заодно общее впечатление литературоведа Марии Ремезовой о литературном процессе в «Зеркале Букера».
Денис Соболев. Фигура в литературном мире, доселе никак себя не заявившая. Чтобы добыть роман «Иерусалим», книгу, изданную в Ростове-на-Дону, московским критикам приходится буквально рыть носом землю и идти на немыслимые ухищрения. Ну вот, наконец, книга обнаружена. Открываем. Нет, стоп. Свое последнее выступление по поводу нынешнего шорт-листа я хочу посвятить Виссариону Григорьевичу Белинскому. Хотя нынешний литературный бомонд от него и морщится. Пусть их. Белинский был великий критик, потому что не был равнодушным человеком. Он умел гневаться и умел любить, потому-то его и прозвали «неистовый Виссарион». Значит так, скажите, любите ли вы литературу? Нет. Любите ли вы литературу так, как люблю ее я, со всем пылом, ну и так далее? И если любите, пусть даже чуть менее страстно, скажите, вам нравится читать книги, где автор подробнейшим образом описывает все действия персонажей, боясь упустить какую-нибудь важнейшую деталь, вроде указания, что герой де почувствовал приближение приступа тошноты, но тот, вопреки ожиданиям, так и не наступил. Или что именно он взялся мыть сперва, чашки или бокалы? Чтобы не быть голословными, позволим себе цитату. «Я встал и пошел варить кофе. Вышел в гостиную. Здесь все было выбрано по ее вкусу. Светлые ткани, прямые поверхности под тонким слоем лака, тусклый, чуть переливающийся металл. Я помню, сколько каталогов она пересмотрела, когда мы все это покупали. В кухне все тоже было светлым, идеально чистым, почти стерильным. Я достал из морозилки пиццу, положил ее в микроволновую печь. Ира расставила чашки, вынула из шкафа плошку с печеньем, полезла в холодильник за завтраком, встала на колени, исчезла за дверцей. Мне были видны только ноги в тапочках. Судя по звукам, она долго что-то вытаскивала, потом ставила на место. Наконец появилась снова, но с пустыми руками. Пожалуй, я сначала выпью с тобой кофе. Я положил 2 ложки сахара. Нравится? Думаю, нет. Потому что текст никакой. Ни горячий, ни холодный. Серый, унылый. Индифферентный, как инертный газ. Существует стойкое заблуждение, что определение, допустим, ужасный, наихудшее из возможных характеристик. Отнюдь. В слове «ужасный» содержится намек на что-то из ряда вон, поражающее воображение. Гораздо страшнее монотонно-среднее, уныло-однообразное. А роман «Иерусалим», в нем, кстати сказать, 4,5 сотни страниц, весь, целиком, написан на одной интонации, без каких бы то ни было эмоциональных перепадов. Так и хочется сделать рекламную паузу. Не спится? Читайте романы. Средство уж такое надежное и, главное, протестировано на человеке. Действует безотказно. Правда, не безвредное, нет. Способствует развитию депрессивных состояний. И не спасут уже никакие духи и иные потусторонние сущности, целыми вереницами посещающие героя, увлеченного каббалистикой и оккультизмом. И даже цитирование вымышленных старинных трактатов ничему не поможет. Ведь сочиняет их тот же самый автор, что ставил пиццу в микроволновую печь и клал в кофе ровно 2 ложки сахара. А ведь, если верить признаниям героя-рассказчика, а что-то подсказывает, будто дистанция между ним и автором не то чтобы уж очень велика, все это затевалось, чтобы выяснить, ни много ни мало, смысл жизни. И потому персонажи ведут ученые споры о Боге, проблеме свободы и выбора, о сути вещей, козыряют именами, цитатами. Но вот странность. Те же слова, сказанные в ином контексте, удивляли, поражали, провоцировали на возражение, наконец просто запоминались. Здесь же все это вязнет и тонет, без всякой ответной реакции, словно заражаясь общей давлеющей скукой. Не станем задаваться вопросом, зачем автор написал этот роман. Но вот кто и зачем выдвинул этот роман в шорт-лист? Чего хотел? Наверное, чего-нибудь хорошего. Впрочем, вся эта премиальная возня, по совести-то говоря, кроме тоски, давно уже ничего вызвать не может. По поводу же букеровской шестерки мне всегда вспоминается известное стихотворение Гумилева. Давно хотелось процитировать, только случай не выпадало. При том, что нынешняя шестерка, по сравнению со многими прежними, в целом очень и очень приличная, все-таки позволю себе. 5 коней подарил мне мой друг Люцифер, и 1 золотое с рубином кольцо, чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо. Ну, середину опустим, стихи хорошо известны, напомним только конец. И смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне 6-го коня, и отчаяние было названием ему.
Мария Ремезова говорила о романе Дениса Соболева «Иерусалим». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В конце ноября в Петербурге впервые прошел международный книжный салон, главным событием которого стала презентация нового романа Чингиза Айтматова «Когда падают горы». С Чингизом Айтматовым, горой, которая не падает, беседует Татьяна Вольцкая.
Казалось бы, более советского писателя, чем Чингиз Айтматов, найти трудно. Родился в глухом киргизском кишлаке, прошел впечатляющий путь от студента зооветеринарного техникума до слушателя высших литературных курсов при Московском литинституте, а затем и до академика Киргизской академии наук, от секретаря сельсовета до члена ЦК Компартии Киргизии. Да и потом, кем он только не был, и первым секретарем правления Союза писателей Киргизии, и даже в 90-м членом президентского совета СССР. Сегодня Айтматов – посол Республики Киргизия в Бельгии. Казалось бы, классический, блистательный путь советского партийного и литературного функционера. А то, что книги его при этом миллионными тиражами издавались, да у кого же из его коллег такого ранга они не издавались и не пылились потом на полках и складах. Помню, как у меня при взгляде на горы дорогой испорченной бумаги поднималось острое сожаление о напрасно загубленном лесе. Но в том-то и чудо, что Чингис Айтматов, орденоносный и успешный советский писатель, смог не погибнуть под грузом регалий и соблазнов, предлагаемых властью, смог стать, а главное, остаться настоящим писателем. Чингис Тарикулович, как вам это удалось? Ведь все настоящие орденоносные писатели как-то давно стушевались.
Ну, вы думаете, если я не тушуюсь, я тоже в чем-то тушуюсь, конечно. Ну, это вполне закономерно в ходе истории, эпохи и так далее. Навсегда оставшихся на определенном уровне внимания общественности редко бывает. Всегда бывают свои спады, подъемы. Ну, вот вы, может быть, правильно отметили, что в какой-то степени мне в этом плане судьба, так сказать, не поворачивается круто назад. Когда начались наши перемены все, когда мы начали пересматривать, и неизбежно к этому велась вся наша жизнь постсоветская, прежние, так сказать, ценности стали отодвигаться в сторону, новые появились, это вполне в порядке. Но меня выручила в этом плане Европа. Они меня активнейшим образом переводили все эти годы, переиздавали и все время устраивали читательские встречи. Возможно, это было в интересах издательств, но это и мне тоже способствовало, как-то придерживало меня на определенном уровне. Даже вот новая форма измерения, так сказать, популярности. В начале этого года меня пригласили на Будапештскую книжную ярмарку в качестве почетного гостя. И там сам президент награждал меня орденом, меня представляли. И там вот было сказано, что я один из самых переиздающихся авторов. И назвали цифру такую. В Венгрии я 53 раза переиздавался. Оказывается, они считают, какое произведение, сколько раз переиздается и пользуется ли она дальнейшим спросом. Европа в этом плане оказала мне огромное внимание, поддержку.
Вы же много ездили, наверное. Да, где теплее всего вас принимали?
Все-таки Германия. Немецкие читатели, они вот буквально почти что как наши. Только перевод между нами. А так, такие же, значит, толпы людей стоят за автографами. А встречи проходят в кирхах. Они на тот день, на тот вечер полностью церковь отдают нашим светским мероприятиям. Спокойно и даже вдохновенно.
Вот интересно, как это уживается с такой любовью немцев к Сорокину, скажем?
Вот этого я не знаю. Наверное, разные категории читателей. Мои читатели – это те традиционные читатели. А у Сорокина, что они нашли, это я не знаю.
Скажите, пожалуйста, известно, что вы много занимались общественной деятельностью, Иссыкульский форум, ваше детище. Это как-то сейчас продолжается?
В какой-то новой форме это продолжается. Мы сейчас вот как раз, кстати, ваш вопрос, думаем об этом. Ровно 20 лет прошло Иссыкульскому форуму.
Что за это время сделано?
Тогда это было событие небывалое, гигантское, не по размерам, а по значимости. Вдруг мы вот смогли преодолеть все препятствия, контроли, собраться на Иссыкуле. Нас было 17 человек, хорошо знавших друг друга, представлявших от Америки, так сказать, до Африки. Все приходили к такой идее, может быть, она была несколько утопической, к планетарному мышлению, что все мы, где бы мы ни находились, кто бы мы ни были, мы должны знать, что есть общечеловеческие ценности.
Вот общечеловеческие ценности. Я-то вообще, честно говоря, думаю, что такие толпы ваших читателей, поклонников собираются именно потому, что вы не изменяете именно общечеловеческим ценностям. Возможно. Знаете, Цветаева замечательно писала, что вот есть на земле место и любому грешнику, и убийце, а эстету нет места, потому что он как бы не человек, у него только 5 усеченных чувств или меньше, и больше ничего. И вы вот как-то не поддались никогда. Да, на этот соблазн, да?
Ну, я каких-то убеждений своих не изменил крутым образом. Гуманизм как был, он так и остается для меня первозначной, так сказать, значимостью.
Чингиз Айтматов написал свой новый роман после 10-летнего перерыва. Это уже само по себе событие. Его визит в Петербург стал настоящим триумфом. Когда новый роман писателя представляли в Доме книги, был момент, когда сотрудники издательства «Азбука» всерьез опасались за жизнь и здоровье писателя, бренное тело которого того и гляди могло быть раздавлено восторженными поклонниками. Тысячи экземпляров нового романа «Когда падают горы» разошлась за считанные минуты, и многие просили оставить автограф уже не на книге, а просто на листке бумаги. Так что же это за роман?
Роман целиком и полностью посвящен сугубо современной тематике. Глобализация над всеми нами, нависшее, так сказать, новое историческое состояние, она касается любого человека в отдельности его судьбы. Она дошла до горных глубин. Горцы, которые даже не слышали, не понимали, что такое глобализация, они оказались тоже жертвами или соучастниками, или жертвами, по-разному. Когда рыночная экономика становится вездесущей, диктующей силой, может вторгнуться в жизнь традиционную радикальным образом, когда вот местное население, которое жило своими ценностями, своим пониманием, что горы – это для них среда, что эти реки – это их реки, что эти леса, и звери, птицы – это все их достояние. А когда вот рыночная экономика поставила задачу все это освоить, они поддались на это. И более того, стали соперничать, кто больше выдаст своих отечественных ценностей на продажу. В данном случае это была великая охота на снежных барсов. А снежный барс, он не просто зверь, о нем сказания, предания и так далее. А сейчас они готовы были все выдать.
Интересно, у вас же там действует герой, который уже цивилизовался, да, и вернулся в свою среду, но он оказался нравственнее, чем эти горцы.
Он, во-первых, в качестве переводчика там оказался. Английский язык там никто не знает.
Как жертва их алчности, в общем.
Да, он сам тамошний интеллигент, но у него свои проблемы, свои трагедии.
Как автора я вас спрошу, как некоего демиурга, творящего свой мир. Это ваша печальная концовка, когда герой и барс умирают вместе в одной пещере. Можно ли это считать таким трагическим предсказанием, ну или предостережением для человечества?
Это судьба так сложилась, что они оказались в одной пещере. Но это мое предупреждение, мой намек. Мое сказание, обращенное не только к моим соотечественникам, но ко всем нам, кто будет читать, кто будет думать. Вся история предстоящая, мне кажется, будет заключаться в этом. Сможем ли мы на новом уровне цивилизации преодолеть вот эти вот бедствия, найти полную консолидацию, агрессивность исчерпать? Ведь мы сейчас живем в полной внутренней, внешней, где-то сверху, внизу, везде агрессивные действия. Есть единственный пример, который я почитаю и очень верю, это вот модель Европейского Союза. Вот если бы мы достигли бы такого континентального единства по этому типу, по этой модели, но в частности я очень поддерживаю евразийскую интеграцию, и, может быть, мы тогда сможем устроить новую жизнь.
Татьяна Вольская разговаривала с Чингизом Айтматовым о его новом романе «Когда падают горы». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы в ближайшее время найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, что бороться против ломот.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.